Возле Белой крепости тоже была своя священная роща, свой ракитов куст на берегу ручья, свой волхв. Правда, здешний обычай заметно отличался от принятого в Вологде. Здесь никто не предлагал красный товар случайным встречным. Жених с невестой пришли вместе, а не по одному, а седобородый волхв довольно долго отговаривал молодых от опрометчивого шага, раз за разом отправляя вокруг куста, а согласие на женитьбу спросил не только у ясеня, но и у любавы. И только после этого накрепко связал их мизинцы красной нитью, громогласно объявив мужем и женой, призвав в свидетели Ладу, Полеля, Макош и Велеса. Свадьбу гуляли на постоялом дворе, чтобы влюбленные провели первую брачную ночь на перине под крышей, а не на жесткой палубе под парусиной. Да и угощение опытные стрепухи на кухне готовят куда как вкуснее. Не то что артельные солонины от больших шматков поотрезают, да в котле кашу запарят по-быстрому. Посидев немного для порядка за общим столом, молодые ушли, а бывшие невольники продолжили гулянку. Благо, погреба у хозяина были полными, и гости ни в чем не знали отказа. — Давай с нами, новичок, — уговаривал Олега хмельной велимож. — Ты даже не представляешь, сколько добра эти душегубы накопили. У них там, на Двине, цельный поселок в стороне от реки спрятан. Прямо как тут был, на островке, среди болот. Кто не ведает, тот и не полезет. А мы путь знаем, горбом не раз прощупали. Там все бабы токмо в шелках атласе ходят, в серебре и самоцветах. А сколько в закормах запрятано, и помыслить невозможно. Ты воин опытный, тебе на роду написано ратное счастье в такой схватке попытать. Охраны там немного, они более на тайну уповают, нежели на мечи свои. С твоей помощью легко управимся.
Рад за вас, мужики. Улыбаясь, раз за разом кивал ведун. «Разбогатеете, дома построите, женитесь, заведете детишек. Мне же на роду написано бездомным быть, так что мне с вами не по пути».
«Тройную долю дадим, новичок», — вмешался Лепечок. «А хочешь 5 долей? У нас, супротив того, спорить никто не станет». Мы дело твое доброе помним. Без тебя по сей час бы голыми на цепи сидели.
Простите, други, не судьба, — покачал головой ведун. Долг на мне. Обязан за рог до конца исполнить. Найду попутное судно, да к Костроме поплыву, а от нее торной дорогой к Вологде.
Лучше не надо. Тихо посоветовала Сирень. — Почему? — повернулся к ней ведун.
— Да вот так получилось, колдун, что наутро после бегства своего Любава замуж должна была выйти, — сложила пальцы на груди лесная ведьма. Я, знамо в облике ее очутившись, обряд сей до конца исполнила, дабы время протянуть вам для побега потребное.
— Ну, понятно, — кивнул Середин. — И что дальше?
— Да неудачно все с нитью вышло. Пришлось морок бабе скинуть и волком обратиться. Смертные зарали все, в стороны шарахнулись. Я же по месту свободному бежать и кинулась. Только меня и видели.
— Да, такую шутку они наверняка заметили. — почесал в затылке ведун. — И наверняка не оценили. — Откуда ты взялась? — вычисляться на раз-два. — Понятно, что Любава-оборотень пришла с постоялого двора.
где ее отец с родичами искали. Хозяин нас сдаст сразу. Ему смысла нет правду скрывать. И выйдет так, что мы Любаву в волкодлака обратили. Ну и сами, знамо, такие же. Коли на глаза попадемся, будут бить. Живыми не выпустят.
Люди это любят, подтвердила сирень, однажды уже убитая в похожей ситуации.
«Так ты колдун?» — удивился Велимош. «А я сразу догадался. Вон, а как ты в ночи супротив кривичей-то дрался?»
«Я не колдун», — недовольно поправил Середин. «Колдун — это тот, кто чародейством на жизнь зарабатывает. Я же просто тайны некоторые сего искусства ведаю. В делах же полагаюсь больше на саблю свою, да на веление совести. Скажи-ка лучше, как нам до Перми Великой мимо Вологды добраться?»
«А че тут сложного?» — фыркнул корабельщик.
«Хочешь через Булгар вверх по Каме плыви хоть до самого Урала, а хочешь на Сухону, мимо Вологды, через Ветлугу добирайся. Волог там не такой удобный, но ведь ты же не на ладье. Пересядешь просто в Верховье, пешком от одной реки до другой дойдешь, и вот и вся морока. Или по Унже плыви. Но там Волог еще хуже, там ходят мало».
«Подожди», — скинул палец ведун. «Из Верховья в Каму ведь переволок на Печору есть?»
«Вроде как да, только я так далеко никогда не забирался, точно не скажу».
«А нам аккуратно Печору попасть и требуется», — обрадовался ведун. «Тем паче, что на Сухоне нас могут искать. Я в Вологде у хозяина постоялого двора о путях по ней расспрашивал. Так что, коли отец Любавы погоню затеял, то именно по ней пойдет».
«Тогда ищи корабль до Булгара», — посоветовал Велимош.
«Отсюда, в Верховье Камы, вряд ли кто направится.
Уж очень далеко. Да и селений там немного. Однако местные лодки должны ходить. Там у кого-нибудь найдешь, обязательно».
Пирушка длилась долго. Прямо за столами почти все корабельщики и уснули. А утром молодые опять спустились к ним. Только девица Любава теперь уже исчезла. И вместо нее появилась мужиня жена с двумя косами вместо одной, с кокошником вместо венца и с поясом, завязанным под грудью, а не на поясе. Гости, встряхнувшись, гульнули еще немного, крича молодым здравицы, но уставали куда быстрее, нежели накануне. Третий день был уже не столько праздничным, сколько похмельным. Корабельщики приходили в себя, отпивались и собирались в путь. Велимош с Лепечком даже ухитрились сходить на торг, закупиться припасами и оружием в дорогу. Но их, понятно, отправили сразу на ладью. Видимо, по этой причине и прощание с корабельщиками вышло быстрым и будничным. Олег по очереди обнял каждого из мужчин, позволил сияющей Любаве поцеловать себя в щечку.
«Ох, весь шутник!» — напоследок произнес Велимош. «Его ветра прокладывают наши пути. Милостью Похвиста, может, и свидимся».
С ним Олег обнялся последним. Корабельщик перешагнул на борт ладьи, и она отвалила от причала, величаво откатилась на открытую воду, выпростала весла и, развернувшись против течения, медленно поползла на запад.